Скотланд-Ярд располагает фотографии убийцы Александра Литвиненко.
Тебя же судят не за то, что уголовное преступление совершил. Все знают, что ты их не совершал. А тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы.
Алексей Френкель обвинил Центральный банк в отмывании денег.
Это интересы тех, кто сдает большие отмывочные схемы. То есть вышли должностные лица. Эти люди есть и в администрации президента, эти люди есть и в ближнем окружении президента.
Испанец, проходивший по делу ЮКОСа, таинственно исчез.
Общая сумма требований, установленная арбитражным судом, составляет более 686 миллиардов рублей.
Минобороны скрывает правду о судьбе солдата Романа Рудакова.
Такое состояние вызвано после удара в живот. То есть в воинской части его ударили, помимо битья по голове, по другим частям тела еще и ударили в живот.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня лондонская «Таймс» опубликовала статью, в которой со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде сообщила, что полиция располагает фотографии убийцы Александра Литвиненко и снимком его паспорта, сделанными в аэропорту Хитроу, куда он прибыл вместе с Дмитрием Ковтуном 1 ноября из Гамбурга с поддельными документами одной из стран Евросоюза. Отравитель похож на выходца из Средней Азии, он высокого роста и крепкого телосложения, ему чуть больше 30 лет, у него короткие темные волосы. Это описание совпадает и с тем, что говорил сам Александр Литвиненко незадолго до смерти. По данным бывшего резидента КГБ в Великобритании Олега Гордеевского, убийца предъявил в Хитроу литовский или словацкий документ, а улетел из Великобритании по другому паспорту.
Идется расследование уже третий месяц, и все, что было новое, все было раскрыто в первые 2-3 дня. Нашли нелегала, убийцу тренированного, который летел из Гамбурга 1 числа рано утром. Он прилетел в Хитроу по подложному паспорту Европейского Союза для того, чтобы пройти, так сказать, незамеченным. В то время как русские все проходили паспортный контроль по-настоящему. Он прошел и он исчез. Он не был ни в одном отеле, нигде его не нашли. Искали по всему Лондону, ни в одном отеле. Ну, это что значит? Что он сменил паспорт на другой паспорт страны Европейского Союза. И в тот же вечер после отравления Литвиненко он уехал. А может быть, рано утром следующего дня, это пока еще неизвестно. Но может быть, англичане знают. Он уехал по уже третьему паспорту. Сохранил эти паспорта у себя в портфеле, в обшивке. И он их вынимал один за другим, как в 20-30-е годы чекисты работали. И он исчез. И только известна его фотография, потому что когда он прошел Хитроу, его фотографировали там аппараты, которые там установлены, была сделана фотография его первого паспорта. А второй, третий паспорт неизвестно где.
Согласно источникам в Скотланд-Ярде, которые цитирует «Таймс», Литвиненко в роковой день побывал в номере, который снимал Андрей Луговой в отеле «Миллениум». Именно там к нему присоединился отравитель, которого представили как Владислава, человека, который якобы должен был помочь заключить прибыльный контракт с частной московской страховой компанией. Владислав и приготовил Литвиненко чай с полонием. Следователи Скотланд-Ярда намерены еще раз допросить в Москве Ковтуна и Лугового. Однако министр юстиции Юрий Чайка дал ясно понять, что такое разрешение может быть выдано англичанам лишь после того, как британская сторона разрешит своим российским коллегам допросить в Лондоне более 100 человек, в частности Бориса Березовского. Березовский пообещал дать показания российским следователям, только если британская полиция обыщет их перед допросом. «Я готов ответить на любые вопросы при выполнении двух условий. Это не должно происходить в российском посольстве, а Скотланд-Ярд должен проверить этих людей на наличие огнестрельного оружия и яда», заявил Березовский. Следствие еще не закончено. Уже объявлено о скором выходе двух книг о деле Литвиненко. Первую, «История Саши. Жизнь и смерть русского шпиона», пишет глава лондонского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» Алан Кауэлл. Над второй, под названием «Смерть диссидента», работают вдова Александра Марина и его друг, глава Международного фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. За права на экранизацию еще не вышедших книг уже борется Голливуд. Книгу Кауэлла намерена экранизировать кинокомпания Warner Bros. Возможно, главную роль в фильме сыграет Джонни Депп, а книгу Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба – кинокомпания «Columbia Pictures». Вот что рассказал Александр Гольдфарб в интервью «Радио Свобода».
Мы договорились с издательством, что мы должны закончить книгу к 1 апреля, чтобы она вышла в мае. Но я думаю, что до тех пор англичане скажут официально, кого они подозревают в этом убийстве. Но даже и без этого достаточно все ясно тому, кто следит за этим делом, что основными подозреваемыми является российская группа. Вот Ковтун, Луговой, может быть, еще кто-то с ними был, которые приезжали в Лондон, привезли с собой полоний и подсыпали его Александру. А кто является заказчиком этого убийства, это вопрос, конечно, открытый. И с каждым днем все меньше и меньше сомнений, что за этим стоят какие-то официальные структуры российского государства, особенно в связи с последними попытками помешать британцам расследовать это дело в Москве и другими вещами. Так что тут достаточно все прозрачно. А вот теории относительно того, кто внутри российского государства, то ли это первые лица, то ли это какие-то круги в спецслужбах, я не знаю, будем ли мы об этом в состоянии когда-нибудь сказать наверняка.
Пока Голливуд готовится к съемкам игровой картины у Литвиненко, на нидерландском телевидении прошла премьера документального фильма о нем режиссеров Маши Новиковой и Йосе де Пютера. В фильме использовано уникальное интервью с Литвиненко, снятое голландскими кинематографистами 2 года назад. Вот фрагмент, в котором Александр Литвиненко говорит об угрозах в свой адрес.
Со мной встретился офицер ФСБ, полковник, и сказал: «Больше мы с тобой разговаривать не будем. Мы тебя убьем. Мы убьем твоего сына 6-летнего». То есть мне он сказал так, что тебя же судят не за то, что уголовное преступление совершил. Все знают, что ты их не совершал. А тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы.
Радио «Свобода. Итоги недели». Интересно развивалось на этой неделе и расследование дела о другом громком убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Стало известно, что подозреваемый в организации этого преступления банкир Алексей Френкель за 2 месяца до своего ареста подготовил статью, в которой рассказывалось, что руководство Центробанка причастно к отмыванию денег через проблемные банки. Как считает Френкель, отзыв лицензии у контролировавшегося им ВИП-банка объясняется отказом от сотрудничества в отмывании средств. В своем письме банкир приводит большое количество примеров, однако не называет никаких имен. Поступили также сообщения о том, что следователя по делу Козлова, обвинили адвоката Алексея Френкеля Игоря Трунова в разглашении тайны следствия, поскольку он сообщил журналистам, что обвинение против Френкеля основано только лишь на показаниях его знакомой, также арестованной Лианы Аскеровой. Сообщалось, что Генпрокуратура может обратиться с просьбой о лишении Трунова адвокатского статуса, однако до сих пор такой просьбы не последовало. Вот что Игорь Трунов сказал в интервью «Радио Свобода».
Я расцениваю это как давление и воздействие на защиту, одну из форм противоправного давления, потому что по Конституции защита и обвинение равны, у нас состязательный процесс, но в то же время я постоянно нахожусь под определенным прессом, я постоянно жду какого-либо воздействия с учетом тех дел, которые я веду, это не первый раз. И меня радует, что это воздействие идет в рамках правового поля, это не физическое воздействие, побои или отравление. В данной ситуации это, по моему мнению, несостоятельные доводы. Никаких сведений я не разглашал. К огромному сожалению, этих сведений до сих пор не имею. Прокуратура не представила доказательства, аргументировав, что я их получу при ознакомлении с материалами дела. Тем более, мое мнение, высказанное о том, что показания Аскерова – единственное доказательство, это мнение было высказано до того, как я дал подписку о неразглашении. Но, не зная материалов дела, оценить, оно единственное или нет, я мог только по своему внутреннему ощущению, то есть по тому давлению, которое оказывается на Френкеля, по тому, что адвокаты не допускают, я сделал такой вывод, что если бы доказательства были крепки и сильны, то ни к чему бы было заниматься противоправной деятельностью, и тогда этого бы не происходило. А так как 6 суток я не могу попасть в следственный изолятор, так как у меня есть данные о том, что его избили, это свидетельствует о слабости обвинения, и я предположил, что это единственное доказательство.
Адвокат Игорь Трунов. О том, кому могло быть выгодно убийство Андрея Козлова, размышляет председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дело в том, что Андрей Козлов готовил огромный список банков к отзыву лицензии. То есть к Новому году должно было быть порядка 120 банков. Понятно, что основная сейчас денежная масса, у нас же генеральный прокурор говорит о 240 миллиардах коррупционных денег. Понятно, что они находятся в достаточно высоких должностных лиц, и да, почти близких к президенту, да? Очень близких к президенту. Отсюда уходит выход. Почему отзывались лицензии? Отмывка денег. Количество лицензий гораздо меньше отозванных, 12, а не 120. Это первый вопрос. Кто остановил этот процесс? В чьих интересах вообще убирали Козлова? Дальше Козлов все-таки играл в команде государственных, так называемых. То есть команды сейчас разделились. Есть вот, как бы, силовая бюрократическая команда, есть команда государственников. А Козлов играл в той команде, да, государственников. То есть он пытался выставить некий барьер. Понятно, что это не совсем как бы дело интересы Френкеля. То есть 120 банков Френкель не мог охватить однозначно. Поэтому это интересы тех, кто сдают большие отмывочные схемы. То есть вышли должностные лица. Эти люди есть и в администрации президента, эти люди есть и в ближнем окружении президента. Я это могу сказать достаточно уверенностью.
И еще одна яркая криминальная история, которую следует упомянуть. Басманный суд Москвы в четверг выдал санкцию на арест бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, задержанного сотрудниками ФСБ в Киргизии. Прокуратура подозревает Изместьева в организации убийства в 2001 году в Москве нотариуса Галины Перепелкиной. Заседание в басманном суде проводилось в закрытом режиме, поскольку прокуроры заявили, что сведения, оглашенные в суде, могут представлять государственную тайну. Изместьев сложил себя полномочия сенатора месяц назад. После этого он покинул Россию и обосновался в Европе. В Бишкек Изместьев прибыл на частном самолете из Женевы. Как утверждает адвокат экс-сенатора Владимир Семенцов, для встречи по вопросам бизнеса с премьер-министром Киргизии Феликсом Куловым. После прохождения паспортного контроля Игорь Изместьев был задержан. Адвокат назвал это задержание тяжким преступлением – похищением человека на территории зарубежного государства.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Исчезновение одного из подсудимых по делу дочерней компании «ЮКОС» гражданина Испании Антонио Вальдес Гарсия нарушило планы Генеральной прокуратуры. Юрий Чайка срочно собрал брифинг, во время которого сделал несколько громких заявлений, касающихся предъявления очередных обвинений Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. О новых событиях в деле «ЮКОСа» корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Беглый испанец Гарсия не найден. Новые обвинения Ходорковскому и Лебедеву не предъявлены. Так можно резюмировать работу следователей по делу ЮКОС на этой неделе. Впрочем, генеральный прокурор России Юрий Чайка заверил, что оба эти недоразумения разрешатся в ближайшее время. Ну, во-первых, бывшего директора одной из дочерних компаний ЮКОСа, гражданина Испании Антонио Вельдес Гарсия, сбежавшего накануне вынесения приговора по делу, где он проходит подсудимым, уже объявили в розыск. Поговаривали, что именно на показаниях испанца будут основаны новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. А во-вторых, если верить генпрокурору Юрию Чайке, не такая уж важная птица этот Гарсия, ведь ряд свидетелей из числа высокопоставленных сотрудников ЮКОСа возвращается на родину и активно сотрудничает со следствием, сказал Чайка на встрече с журналистами в генпрокуратуре. Одним из таких возвращенцев можно назвать бывшего начальника инвестиционного управления банка Минотеп Алексея Голубовича. По данным агентства Интерфакс, Голубович вернулся в Россию из Лондона после того, как с ним провели переговоры сотрудники Генпрокуратуры России. Но, судя по всему, такой поворот событий не стал сюрпризом для адвокатов Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, говорит адвокат Евгений Бару.
Господин Голубович уже давал интервью, которое летом по НТВ показывали. И уже тогда было понятно, что он активно сотрудничать с правоохранительными органами, органами прокуратуры. Видимо, есть гарантии применительно к нему, к самому. Льготные какие-то, я не знаю, как их назвать сейчас. Ничего нового в этой связи мы не узнали.
Косвенно мнение Евгения Баро о том, что в обмен на дачу показаний против бывшего руководства ЮКОСа Генеральная прокуратура пообещала господину Голубовичу некие преференции, подтверждает тот факт, что в постановлениях Генеральной прокуратуры трехлетней давности о предъявлении обвинений Ходорковского Ходорковскому и Лебедеву, упоминалось, что они совершали преступления в организованной группе с тогдашним начальником инвестиционного управления банка Минотеп Алексеем Голубовичем. Генпрокуратура обвиняет Голубовича в мошенничестве в особо крупном размере и неисполнении решений суда. Однако преступления эти относятся к 1994-95 годам, и, соответственно, за прокуратурой остается право дело прекратить за истечением срока давности, что, по мнению наблюдателей, и было обещано Голубовичу. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на истечение сроков давности пока рассчитывать не приходится. Тем более Юрий Чайка заявил, что обвинения Ходорковскому и Лебедеву, которые еще в конце прошлого года были переведены из колонии, где отбывали наказание в следственный изолятор Читы, все равно будут предъявлены в ближайшее время. Впрочем, в этом не сомневаются и адвокаты опальных олигархов. На этой неделе они вместе со своими подзащитными изучали документы, связанные с экспертными заключениями по делу, в котором Ходорковский и Лебедев пока фигурируют как подозреваемые. Кроме того, адвокаты ждут начала слушаний в Басманном суде Москвы по жалобам на перевод Ходорковского и Лебедева в читинский следственный изолятор, говорит Евгений Бару.
Если даже и проводится следственное действие, то подразумевается, что следственное действие проводится по месту совершения преступления. А для нас не доведена никакая информация, ни из каких документов не вытекает, что Платон Леонидович Лебедев и Ходорковский Михаил Борисович на территории Читинской области совершили какое-то деяние. У нас есть все основания обжаловать такое решение Генеральной прокуратуры.
В самом ЮКОСе, точнее в том, что осталось от компании, признанной судом банкротом, в конце недели подвели предварительные итоги инвентаризации и оценки оставшегося имущества, рассказывает пресс-секретарь конкурсного управляющего в компании ЮКОС Николай Лашкевич.
Эти материалы будут предоставлены комитету кредиторов, и он будет устанавливать начальную цену продажи на основе рыночной стоимости имущества, который вот определял вот этот независимый оценщик. Потом конкурсный управляющий Эдуард Рябгун представит комитету кредиторов предложение о порядке, сроках, условиях продажи имущества должника, после чего и будут проводиться торги.
Николай Казимирович, скажите, пожалуйста, а какова общая сумма долга на сегодня компании ЮКОС?
Общая сумма требований, вот установленных арбитражным судом, составляет более 686 миллиардов рублей. Основные кредиторы, то это Федеральная налоговая служба, Роснефть, Тамскнефть, Самаранефтегаз, ну и ряд других компаний.
Впрочем, Николай Лашкевич подчеркнул, что реестр кредиторов не закрыт, так что не исключено, что общая сумма долгов ЮКОСа вырастет.
Радио «Свобода», итоги недели. Очередной скандал в российском военном ведомстве. Трагическую историю рядового Романа Рудакова, который на этой неделе после вмешательства правозащитников был доставлен в военный госпиталь имени Бурденко, журналисты называют «делом Сычева-2». О судьбе Романа рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Татьяна Волович.
9 января в правозащитную организацию «Солдатские матери Петербурга» пришел факс с просьбой о помощи Роману Рудакову, солдату-срочнику Ленинградского военного округа, который находился в тяжелейшем состоянии в реанимации окружного военного госпиталя Петербурга. Оказалось, что после проведенной еще в сентябре операции по удалению части кишечника, 4 месяца врачи лишь поддерживают жизнь Романа, а нужна срочная операция по трансплантации. Правозащитники разослали письма в различные инстанции и попытались провести политический флешмоб. Они пришли к госпиталю с фотографиями Романа в руках и молча стояли у проходной. Но подъехавший наряд милиции задержал нескольких активистов, а других попросил разойтись. Данная акция ведь не имела официального разрешения, а несанкционированное выражение мнения попадает под закон об экстремизме. Но времени подавать заявку на проведение акции у правозащитников не было, ведь по закону на это нужно 10 дней. И еще неизвестно, была бы эта заявка удовлетворена или нет. А времени для спасения жизни отношении Романа очень мало. И только после вмешательства правозащитников и средств массовой информации вопрос с Романом Рудаковым был взят на контроль в прокуратуре и Министерстве обороны. Однако после заявления министра обороны Сергея Иванова о том, что случай с Романом Рудаковым не имеет никакого отношения к дедовщине, интерес у центральных средств массовой информации к делу Рудакова пропал. Да и прибывшие в Петербург представители Министерства обороны категорически отрицали, что заболевание Романа связано с побоями. Полковник Сергей Шелепов считает, что информация, которую распространяют журналисты, не соответствует действительности.
Та информация, которая дается, она просто не соответствует действительности, что его избивали. Мы все делаем для спасения. У него редкое заболевание крови, в конце концов, вызвало закупорку сосудов. То ли это врожденное заболевание у него было, то ли приобретенных наследственно обусловлено. Какие факторы это способствовали, это непонятно. И сразу они отметают этот факт, что в результате неуставных, там, избиений, падений и так далее. Там может там любые факторы, говорят, выпил воды холодной, переохлаждение, выпил вот сейчас эти гадкие напитки продают, там, пепси-колу, кока-колу, энергетические напитки, все что угодно.
Прибывший из Москвы представитель Министерства обороны полковник Сергей Рыбак также убеждал, что фактов неуставных взаимоотношений не выявлено.
Прокуратура, которая присутствовала на этом консилиуме, задавала вопросы врачам, можно сказать, провокационные. Фактов неуставных взаимоотношений не выявлено, и оно не могло повлиять именно на развитие этой болезни.
Правозащитники придерживаются совсем иной точки зрения, говорит председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Прокуратура сейчас проводит расследование фактов избиения Романа. И письма Романа об этом говорят, и сам Роман об этом говорит. И кроме того, ну тут уж просто детектив, когда к нам по факсу пришла еще одна выписка из истории болезни того же самого Романа за тем же номером, где черным по белому сказано, что такое состояние вызвано после удара в живот. То есть в воинской части его ударили, помимо битья по голове, по другим частям тела еще и ударили в живот. И кроме того, там же написано, что в госпитале в Осиновой Роще у него было тяжелейшее состояние желудочной боли, а ему фталозольчик, алахульчик и нож только давали. И то писали, потому что солдатам лекарств даже не дает. Поэтому вот это вот варварское отношение к здоровью Романа привело вот к такой катастрофе.
А потом началась детективная история с отправкой Романа в Москву. Родственников в последние дни к нему не пускали. У Романа отобрали мобильный телефон. Информацию от близких скрывали. О том, что Роман уже доставлен в госпиталь Бурденко, родственники смогли узнать только с помощью депутата Законодательного собрания Петербурга Натальи Евдокимовой. Но оказалось, что и ей высшие чины командования предоставили, скажем так, искаженную информацию. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Подробнее о деле Романа Рудакова мы поговорим во второй части нашей программы, а после рекламы и сводки новостей о еще одной трагедии, случившейся в Петербурге, нападении на студента-антифашиста Ивана Елина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 19:30. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Турецкая полиция распространила фотографию человека, который, как полагают, убил известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Фотография молодого мужчины была сделана камерой слежения на улице, где было совершено убийство. В нескольких регионах России сегодня из-за шторма была нарушена подача электричества. Штормовое предупреждение действует в Смоленской, Тверской и Московской областях. На Украине без света из-за непогоды остаются около 200 населенных пунктов. Об этом сообщил глава пресс-службы украинского МЧС Игорь Кроль. США обратились к новому правительству Чехии с просьбой разрешить строительство на ее территории радиолокационной станции как элемента американской системы противоракетной обороны. 15 боевиков суннитов, связанных с Аль-Каидой, были уничтожены в Багдаде силами иракского спецназа и еще пятеро взяты в плен. В городе Кандагар на юге Афганистана за последнюю неделю арестованы 11 человек, которые готовились стать смертниками, сообщают местные власти. В Южной Корее произошла вспышка птичьего гриппа. Власти намерены уничтожить около 400 тысяч домашних птиц, пораженных заболеванием. Тем временем в Индонезии, как сообщается, от птичьего гриппа умерла женщина. Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи могут возобновиться до конца января, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. В столице Кении, Найроби, начался мировой социальный форум, ежегодное собрание антиглобалистов. Тысячи активистов в течение 5 дней будут обсуждать положение в африканских странах, включая борьбу со СПИДом и облегчение долгового бремени. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в Сирию для переговоров о путях примирения враждующих палестинских группировок.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 20-летний петербургский студент-антифашист, раненый 14 января после участия в акции «Еда вместо бомб», находится в больнице в тяжелом состоянии. С друзьями Ивана Елина встретилась корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Вечером 14 января активист одной из молодежных антифашистских организаций Петербурга Иван Елин, возвращаясь домой после участия в акции «Еда вместо бомб», был тяжело ранен. На углу Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой на него напали около 8 неизвестных и нанесли более 20 ножевых ранений. На счастье Ивана, нападавших все-таки спугнул проезжавший мимо автомобиль. Перед тем, как потерять сознание, молодой человек еще успел достать сотовый телефон и позвонить своей девушке, которая ждала его дома. Она и вызвала скорую, доставившую его в 26-ю городскую больницу на улице Костюшко. Ивану Елину сделали операцию. Друзья приходили в больницу сдавать для него кровь, которая сейчас еще требуется для переливания. Ножевыми ударами оказались поражены печень, диафрагма и легкие. Иван Елин уже 3-я жертва петербургских экстремистов за последние 2 месяца. Члены антифашистских организаций считают, что на них началась настоящая охота, и говорят о том, что на первые 2 нападения, случившиеся 3 и 10 декабря, не прореагировали ни пресса, ни милиция, хотя 10 декабря один из участников все той же акции «Еда вместо бомб» тоже попал в больницу с ножевыми ранениями. По этому поводу даже не было заведено уголовного дела. Наоборот, милиционеры угрожали самим антифашистам, говорит организатор антивоенных пикетов Геннадий Логвиненко.
К одному из участников антивоенного пикета заявились ночью домой, задержали его дома, били, когда везли в центральное РУВД, и утверждали, что он якобы поранил одного из нападавших фашистов. Совершенно явно угрожали возбуждением уголовного дела.
Геннадий Логвиненко обвиняет правоохранительные органы в попытке извратить события 3 декабря.
Не только поставить на одну доску преступников и тех, кто обороняется и стоит у них на пути, но и наоборот представить виновниками этого столкновения именно антифашистов, именно участников антивоенного пикета. И именно благодаря такой позиции буквально через неделю последовало нападение на участников акции «Еда вместо бомб». Фашисты просто выбрали для себя более удобный объект. Там люди более молодые, они их выстрелили еще с большим численным преимуществом. 10 числа 2 студентов, участников акции «Еда вместо бомб», получили серьезные ранения.
3-й жертвой фашистов, видимо, почувствовавших свою безнаказанность, стал Иван Елин. В его случае сценарий повторился. Акция «Еда вместо бомб», «Возвращение домой», «Нападение». Движение «Еда вместо бомб» сегодня одно из самых активных. Это сотни автономных групп, раздающих бесплатную вегетарианскую пищу голодным и бедным людям. Смысл этих акций, проходящих от Америки до Европы, от Азии до Австралии, протест против войны и бедности, говорит один из участников этих акций, член Ассоциации антифашистских организаций Петербурга, анархист Петр Рауш.
«Еда вместо бомб» — это международная кампания анархическая. Ну, из тех, кто участвует, не все считают себя анархистами. Ну, в общем, это инициатива анархистов британских, и поддержана была товарищами из Москвы, в Питере. Сейчас уже не менее 4 точек. Ребята раздают еду бездомным.
Петр Рауш чувствует себя мишенью для фашистов.
Нападение осуществляется на улицах. Наши акции проводятся на улицах. Антивоенный пикет стоит каждую неделю напротив Казанского собора на улице. И, в общем, мы постоянно находимся в состоянии повышенной боевой готовности, потому что ожидать можно чего угодно, а на милицию никакой надежды быть не может, потому что она, если иногда и помогает, то это скорее случайность. Как правило, она помогает скорее им.
О том же самом в отношении нападения на Ивана Елина говорит и председатель Петербургской правозащитной организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков.
Милиция пытается перевести это дело из разряда политических на уровень каких-то бытовых хулиганских разборок молодежных группировок. Вот это надо пресечь на корню и выявить тех сотрудников милиции, которые, во-первых, это распространяют, а во-вторых, таким образом прикрывают преступников, связанных в том числе с правоохранительными органами, то есть вот этих вот нацистов, управляемых из определенного центра.
Правозащитники рассматривают нападение на Ивана Елина как одну из спланированных акций фашистов, чувствующих себя в Петербурге безнаказанными.
Рассказывала Татьяна Вольская. А в Московской галерее Марата Гельмана свои работы из антифашистского цикла представили художники одного из самых дерзких российских объединений – группы «Синие носы». Запоминающиеся приметы их стиля – брутальный юмор. В названии выставки слово «фашизм» предшествует бранный эпитет. На вернисаже побывала корреспондент «Свободы» Лиля Павелева.
Выставка состоит из так называемых задокументированных перформансов – большого формата фотоснимков, на которых у персонажей невыносимо пафосные лица, неважно, какие у них при этом выражения, до предела серьезные, чрезвычайно агрессивные или блаженно счастливые. Этот пафос находится в резком контрасте и с тем, что модели голые, и с тем, на каких частях тела и каким образом размещают они листочки со свастиками. «Синие носы» часто выставляют свои работы в галерее Марата Гельмана. Ему слово.
«Синим носам удалось воспроизвести очень важный для русской культуры архетип юродивых, то есть людей, которые подвергают пародированию все. И так же, как юродивые, которые, в отличие от многих, могли пошутить или правду сказать там царю, для них не существует никаких табу. И вот сегодняшняя выставка «Грёбаный фашизм», понятно, ее нельзя назвать там антифашистской. Это же выставка о том, как превратилась какая-то страшная идеология, которую, безусловно, мы все относимся отрицательно, как она превратилась в такой массмедийный штамп. Точно так же, как Ленин или Саддам Хусейн превратились в попсу, в поп-фигуры. То есть это уже не имеет отношения ни к реальным людям, ни к реальным делам, которые эти люди делали. Это некий такой образ в массовом сознании. Эта выставка посвящена тому, как вот этот как бы фашизм превратился в слово, которое уже ничего почти не обозначает.
В группу «Синие носы» входят два художника – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их цель – доводить до полного абсурда, осмеивать и развенчивать то, что художники называют идиотическими идеологемами. Александр Шабуров ерничает и скоморошничает.
Мы художники современные, то есть очень много выставляющихся за рубежом. А чтобы выставляться за рубежом, надо там быть понятным. Когда мы делали первую выставку, подходит журналист и говорит, как вы смогли преодолеть при полной путинской цензуре. Мы говорим, да вы знаете, Путин о нашем существовании не подозревает так же, как Берлускони. Но объяснить мы это не смогли. И через какое-то время мы поняли, что чем объяснять какие-то элементарные вещи, проще подыгрывать. Раз хотят видеть в художниках борцов с режимом из КГБ, мы говорим, конечно, сейчас говорим, мы 24 часа в сутки боремся с КГБ, а выставки делаем на конъюнктурные общественно значимые темы.
Вячеслав Мизин добавляет.
Мы никакой пафос всерьез не имели, ни фашистский, ни антифашистский. Просто мы говорим о том, что не надо себя загонять в какие-то вот эти вот клише.
Призывают «Синие носы». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Российские спецслужбы на этой неделе обратились к населению страны с предупреждением об угрозе терактов. В аэропортах и на вокзалах были организованы дополнительные проверки, а метро патрулировали усиленные наряды милиции. 19 января чрезвычайный режим был отменен. «Верите ли вы в угрозу терактов в России?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Саратова.
Вранье все это. Стращает народ, отвлекает народ от выборной кампании президента, чтобы он гайки закрутил. Патрушев нагнетает обстановку искусственно.
Во-первых, давно не было. Во-вторых, то, что их пресекают, вот, ну, сейчас говорят, вот это ФСБ, я что-то мало в это верю. Вот захватили же квартиру в Дагестане недавно, отбивались, почему бы в Москве не организовать. Тем более там все просто, там же никто не проверяет ничего. В метро одна собака ходит там на 5 станций.
Я считаю, что можно ожидать. Плохо, по-моему, пресекают. Автобусы сами беспечные. Иногда смотреть можно. Просто повнимательнее быть и поаккуратнее ко всему.
Я верю в возможность организации нашими органами
теракт в России.
Я считаю, не повседневно возможно в нашей обстановке. Молодежь не может трудоустроиться, заводы закрываются. Народ, он за отчизну не болеет, потому что раз так к нему так относится, он так. Так что удивляться не стоит ничему.
Выявляет и старается, наши же делают все возможное для того, чтобы предотвратить теракты. Потому что гибель населения никому не нужна, и вражда тоже никому она не нужна.
Я думаю, что их вероятность и не уменьшалась. Проблема ведь национальная это в России, как была поднята в 2017 году, например, да, так с тех пор и не решалась. Проблему Чечни ведь мы не решили, а это проблема национальная. А вот эти вот, скажем, экономические санкции, которые сейчас грядут, отъемы казино, рынки и прочее, да, они вполне возможно чреваты будут этими событиями.
У нас жизнь такая сейчас пошла, что ходишь и оглядываешься, потому что очень много развелось приезжих, которые незаконно здесь проживают, и поэтому ходишь с опаской иногда. Верю, конечно.
Да страшновато. Езжу в метро все время, целыми днями. Страшновато. Метро боюсь.
Конечно, верю. Потому что страна такая, многонациональная и многоконфессиональная. Ну и на этой почве религиозной возникают разные конфликты.
Ну я думаю, что нет. Что все-таки можно это предотвратить. Все от нас зависит. Если мы будем предотвращать. Не обязательно должны быть теракты. Почему мы должны ждать чего-то? Нет, я думаю, что нет.
У меня есть все основания в них верить. И нет никаких оснований думать, что они прекратятся. Продолжается война в Чечне, самая настоящая. Ну, я бы сказал, вообще кавказские проблемы. От других экстремистских группировок я, пожалуй, крупных терактов не ожидаю. Они не доведены до крайности. В отличие от Кавказа, который находится в плохом политическом положении. И там возможно, что люди могут пойти на крайние шаги.
Ну, верю, может быть. Ну, школу могут подорвать или еще что-нибудь.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Ольга Бакуткина.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Закончилась первая полноценная рабочая неделя после долгих праздников. Давайте начнем наш разговор с аналитических и новостных программ. Что привлекло ваше внимание и внимание телезрителей на этой неделе?
Здравствуйте. Ну, во-первых, еще не все пока программы вернулись с таких долгих новогодних каникул, и вот только сегодня, в субботу, начинают выходить уже все цикловые программы, и только аж со следующей недели появятся такие программы, как «Барьеру» и еще ряд остальных программ, которые начинаются в будние дни. Но хочу сказать, что зрители стосковались, видимо, по информации и присытились развлекательными программами. Их рейтинги несколько снизились, а вот в десятке самых популярных программ, во всяком случае, в Москве сразу несколько новостных программ и две итоговых, потому что в минувшие выходные вышел первый выпуск программы «Вести недели» Сергея Брилева и такой информационно, что ли, аналитический выпуск с Петром Толстым, но это был не совсем аналитический, это было скорее итоги прошедшего года, совместный проект с Татьянским домом «Коммерсант». Тем не менее, у обоих этих программ были очень высокие цифры, особенно для Брилева это был высокий показатель, он попал, вот я повторюсь, в десятку самых популярных программ в Москве. Главными темами Сергея Брилёва был, безусловно, конфликт вокруг Белоруссии и транспортировки нефти в Европу и скандал в Куршавеле. Это была вторая тема итоговой программы. Еще замечу, что в четверг вышла первая цикловая программа «Судите сами» с Максимом Шевченко на Первом канале. И поскольку она выходит в полночь, у нее были очень высокие цифры. В Москве доля аудитории почти 30, это треть телезрителей. Обсуждали ситуацию вокруг демонтажа памятника советскому солдату в Эстонии. Я не хотела бы акцентировать внимание на содержании, потому что, мне кажется, программа была абсолютно несбалансированной и некорректной, но интерес аудитории, тем не менее, к общественно-политическим программам, на мой взгляд, высок.
Арина, а что из неполитического эфира вы бы отметили?
С прошедшей недели, откровенно говоря, и отметить-то особенно нечего, потому что в основном были повторы новогодних программ, поскольку был старый Новый год, и по традиции телевидение его повторяло. Но, пожалуй, отмечу премьеру телевизионного художественного фильма «Братьев Гримм». Это такой фэнтези, который был на Первом канале. Его тоже смотрело достаточно большое количество зрителей. Телевидение у нас иногда балует зрителей такими, в общем, вполне качественными телепремьерами.
Арина, ожидаются ли интересные премьеры на следующей неделе?
Одну премьеру мне представляется любопытным проанонсировать. Трудно сказать, насколько она может быть интересной, но то, что я думаю, у нее есть потенциал, и она наверняка привлечет определенную часть аудитории, это точно. На канале НТВ в следующую субботу сразу за программой «Максимум» стартует премьера цикла «Русские сенсации». На самом деле, как позиционирует ее на НТВ, это такое продолжение программы «Максимум», только в рамках одного конкретного репортажа, который в течение 45 минут будет рассказывать о какой-то одной теме, о какой-то одной сенсации, и будут ее делать те же корреспонденты, которые работали в программе «Максимум». Но, как я понимаю, ее продюсирует Николай Картози, который сейчас как раз от «Максимума» отошел и стал заниматься самостоятельными проектами. Может быть, в ней будет чуть меньше желтизны, чуть меньше скандальности. Но эпатажа, я думаю, будет не меньше. Это будет со следующей субботы. И, кстати говоря, еще через выходной на канале НТВ стартует еще одна программа. Ее будет вести отдельно Антон Хреков, который, как мы помним, в прошлом году ушел из эфира новостей, и вот теперь у него будет своя авторская программа по воскресеньям. Но я думаю, мы к ней еще вернемся.
Спасибо, Арина, и прислушаемся к вашим рекомендациям. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Всю неделю британская «желтая пресса» публикует на первых полосах материалы, связанные с громким скандалом, поводом для которого стало идущее по четвертому каналу телевидения реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Телезрители направили более 30 тысяч жалоб на то, как пятеро участников шоу обращаются с его шестой участницей, звездой индийского кино Шипой Шетти. Никогда еще в истории британского телевидения не было такого количества жалоб. В результате скандала реалити-шоу теряет спонсоров, а находившийся в Индии министр финансов Великобритании Гордон Браун вынужден был публично оправдываться. Но скандал уже превратился в международный. Индийские СМИ рвут и мечут, а правительство Индии готовится к официальному демаршу, усматривая в поведении британских участников реалити-шоу российскую подоплеку. Надо сказать, что прямых российских высказываний в шоу не было. Его участники передразнивали акцент Шипы, высмеивали ее поведение, отпускали грубые и вульгарные замечания в адрес индийской красавицы. Мнения комментаторов и телезрителей по этому поводу очень неоднозначны. Одни настаивают, что причиной третирования Шипы Шетти является расизм. Другие усматривают в этом классовую неприязнь и культурное различие. Скорее всего, так это и есть. Достаточно просто увидеть участников этого реалити-шоу и хотя бы с полчаса посмотреть его, чтобы понять, что индийская актриса смотрится в нем белой вороной. Красивую элегантную женщину со светскими манерами поместили в общество вульгарных с неприглядной внешностью персонажей, которые чувствуют, что из-за нее у них мало шансов получить огромный денежный приз. Ведь в шоу все определяют симпатии зрителей, а здесь преимущество индийской кинозвезды очевидно. Оказавшаяся в центре скандала бывшая медсестра Джейн Гуди уже выбыла из шоу. Так что правильнее было бы говорить не о ксенофобии и расизме, а о зависти и злобе. Впрочем, возможно, все еще проще, и, как заметил вылетевший из этого реалити-шоу на прошлой неделе поп-певец Лео Сейер, нападающие на Шетти попросту очень глупые люди.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов британских таблоидов на этой неделе.
Руки прочь от наших денег.
Том Круз пытается соблазнить Читу Бекхэмов саентологией. Кинозвезда часами уговаривает Дэвида по телефону воспользоваться откровениями этой религиозной секты, способной, по его мнению, снять стресс, возникший у Дэвида в связи с окончанием футбольной карьеры. Однако Виктория всячески противится этому, так как члены секты должны вносить значительный ежегодный денежный взнос. Как известно, Бекхэм подписал 5-летний контракт с американским футбольным клубом «Лос-Анджелес Галакси», по которому он будет получать $1 миллион в неделю. Виктория уже наведалась в Лос-Анджелес, где посетила частную школу Кертиса, куда намерена отдать 3 своих сыновей. Обучение в этой школе стоит $20 тысяч в год.
День рождения в туалете.
Супермодель Кейт Мосс отпраздновала свой 33-й день рождения в ресторане отеля «Дорчестер». Среди сотни гостей были владелец торговой сети British House сэр Питер Грин, мультимиллионер Дэвид Танк и ближайшая подруга Кейт Сэдди Фрост. Однако Кейт так часто отлучалась в туалет, что ее гости не выдержали и отправились вслед за ней туда же, где пропели ей хором «Happy Birthday». Находившийся в соседней с кабинкой Кейт информатор сообщил, что дамы не могли попасть в туалет, так как сэр Питер держал дверь. Своего жениха-рокера Пита Догерти Кейт отправила домой, посчитав, что тот слишком много выпил и компрометирует ее. Кейт выглядела в этот вечер очаровательно в белом платье и белой меховой накидке. Выпито было более дюжины бутылок шампанского, а продолжавшееся до 3 часов ночи празднование завершилось подачей счета, превысившего 10 тысяч фунтов.
Последний автомобиль Синатры выставлен на продажу.
Последний автомобиль, который водил Фрэнк Синатра в конце жизни, Крайслер модели Le Baron 85 года выпуска, выставлен на продажу за 20 тысяч фунтов в британском автомобильном журнале Auto Trade. Машина была подарена певцу его женой Барбарой в день Святого Валентина. На ней Фрэнк и Барбара путешествовали инкогнито в 91 году, за 7 лет до смерти Синатры в возрасте 83 лет. Автомобиль был привезен в Англию коллекционером, который купил его на аукционе в Палм-Бич в 2004 году. В объявлении о продаже сказано, что 20 тысяч фунтов – бросовая цена за этот мемориальный лимузин, который так много значил для Синатры. Другой, некогда принадлежавший Синатре автомобиль «Ламборгини» ушел с молотка за 150 тысяч фунтов.
Требуем республику!
Каждый июнь, когда публикуется стоимость содержания королевской семьи, а в прошлом году она составила 37 миллионов фунтов, Букингемский дворец уверяет, что это ничтожная сумма и что при этом на каждого налогоплательщика приходится всего по 62 пенса, а это 2/3 стоимости буханки хлеба. Однако он при этом забывает отметить, в какую сумму обходится охрана юных отпрысков королевской семьи, а ведь это дополнительные десятки миллионов. Когда внук Ее Величества принц Гарри бушует со своей девушкой в ночном клубе до 4 утра, его охраняют 10 полицейских, которым платят сверхурочные. Такая же картина наблюдается, когда будущий король принц Уильям со своей girlfriend Кейт попивают всю ночь коктейли по 20 фунтов в другом клубе. Так что, когда в следующий раз нам опять скажут, что содержание королевской семьи стоит не дороже буханки хлеба, мы потребуем установления республики.
Обзор подготовила корреспондент «Свободы» Наталья Голицына по материалам газет «Сан», «Дейли Миррор» и «Дейли Экспресс». К обсуждению главных событий недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Приятная новость для всех поклонников легендарной рок-группы Queen. Они собираются вернуться. Бывшая звезда Queen Брайан Мэй, вокал и гитара, и Роджер Тейлор, ударные, записывают сейчас новый альбом с вокалистом Полом Роджерсом. Это уже не первая попытка найти замену гениальному Фредди Меркьюри, который был главным вокалистом и автором самых лучших композиций Queen. Фредди, умерший, как известно, от СПИДа в 91 году, являлся лидером группы на протяжении 20 лет, и невозможно представить себе альбом группы Queen без его вокала. Тем не менее, новый диск оставшихся членов группы выйдет под этим же именем, после чего трио отправится на гастроли. И еще на эту же тему. В списке 10 альбомов с самым большим тиражом в истории, то есть лучше всего продававшихся, опубликованный в четверг британской компанией по чартам, первое место занимает подарочный комплект Queen – Greatest Hits, состоящий из двух дисков, в которые вошли их самые лучшие вещи, включая знаменитую «Богемскую рапсодию». Кроме них в этот список также вошли Beatles, Oasis, ABBA, Michael Jackson и Madonna. В американском билборде уже 7-ю неделю подряд в списке 100 лучших синглов первое место занимает песня Beyoncé «Irreplaceable» из саундтрека «Dreamgirls», который вышел, кстати, на первое место среди альбомов. Что касается фильма под тем же названием, то он на этой неделе стал сразу 3-кратным лауреатом премии «Золотой глобус». Лучший фильм, лучший актер второго плана Эдди Мерфи и лучшая актриса второго плана Дженнифер Хадсон. Новая звезда, сыгравшая в фильме «Dreamgirls» роль талантливой и трагической певицы Эфи Уайт. Не буду буду перечислять всех лауреатов, имена их уже известны. Скажу только, что премия за лучшую оригинальную песню досталась в этом году знаменитому принцу. Он, кстати, опоздал на церемонию вручения наград, попал в пробку. Но это не помешало ему получить золотой глобус за свою песню «Song of the Heart», написанную им к фантастически популярному в Америке полнометражному мультику о пингвинах «Happy Feet», в русском прокате названному почему-то «Делай ноги». Напомню, что премия за лучшую оригинальную песню выдается не исполнителям, а авторам, но тут все совпало. Принц написал музыку и слова к песне «Сердце», и он же ее исполняет.
To turn this party on the way out, good time guarantee. Everybody get up, clap your hands, dancing to the beat. Whatever you do, little darling, it's cool. Just get up out your seat and wave your flag, 'cause everybody plays a part. One world united, singing this song, song of the heart,
song of the heart,
the heart.
Song of the heart.
Look, everybody makes mistakes, oh yeah, not one or two.
Right.
That don't make the dirty things they say about you true.
You tell them,
step aside, little babies, and watch me do my thing. I don't even need a good reason to do this. Listen to me sing.
Everybody get up,
clap your hands, show them what you got. Tonight we're gonna jam from now to eternity. Don't you stop, make it hot. Wave your flag, 'cause everybody plays a part. One world united, singing this song of the heart. Oh,
song of the heart,
song of the heart.
Sing the song of the heart. We can be together if we all do our part. I'll let you if you let me sing the song.
Принц на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с экспертами о новых скандалах, связанных с проблемами российского военного ведомства, обзоры американских еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне. Я призываю палестинский народ прекратить столкновение раз и навсегда.
Начальство не нужен. Солдат, сирота, за которую никто не ходатайствует.
Когда я вижу Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.